Большая беседа, которую мы наверняка уже изучали пару лет назад, может быть больше, потому что эта беседа из 18-го тома Ликут и Сихес, в конечном итоге приводится она в подборке, где собраны беседы, разъясняющие различные фрагменты Талмуда, а беседы Ребе, очень тесно связанная с предыдущей беседой, нами изученной в книге Шары Эмуна, где основным, наверное, хидушем было то, что третий аргумент в начале 11 главы законов королей и царей, королей и их воин Рамбама имеет целью связать приход Машиаха с заповедями. А зачем это нужно? Мол, вера в заповеди, это тот аспект Торы, в котором присутствует в явной форме совершенно простая, определенная вечность и неизменность, где совершенно недопустим какой бы то ни было уход в сторону толкований, то есть толкования всегда приветствуются. У Торы, Тора во всех своих сегментах обладает множеством и, наверное, бесконечным множеством смыслов. Но именно в заповедях присутствует неизменность и вечность в самом простом смысле. Поэтому, связывая приход Машиаха с заповедями, Рамбам настаивает на абсолютной неизменности и абсолютной простоте обещания будущего освобождения, прихода Машиаха. И наша сегодняшняя беседа, ну, за сегодняшний день мы ее точно не выучим, я думаю, это занятие, наверное, на 3-4, ее редакторы здесь озаглавили «Ахойвал и гамин шимахзер шлеймус митвис атеира» – «Обязанность верить в приход Машиаха, поскольку он возвращает полноту заповедей Торы». Алеф, первый пункт. «Косово Рамба билес мохим перек юд алев алоха гимел» – пишет Рамбам в «Законах королей», 11 глава, 3 лоха. Мы, кстати, в предыдущей, мы последовательно, видите, идем, в предыдущей беседе мы разбирали с вами в основном первую и вторую лоху, теперь начинаем, во всяком случае, рассуждение с третьей. «Вал ялы алдат хоша амелаха машия цорих лааса сойра сумеевси, ойса сумеевси, михадыш дворим бу эйла, мой михай мейсим векаюцца бе дворим эйлу». «Пусть не придет тебе в голову», не поднимется в твоем дасе дословно, «что король Машиах, он обязан вершить чудеса и знамения, должен что-то такое вот новое производить в мире в плане изменения мира. Михадыш дворим баэйлам». Там он должен заставить небо упасть на землю или что-нибудь в этом духе. «Или оживляет мертвых, что он обязан оживлять мертвых и подобное этому». «Эй на доварках». Это не так. Почему? Рамбам, ну, на самом деле, с этим тезисом мы уже с вами встречались и проясняли его примерно так. Король Машиах, он вполне возможно будет совершать чудеса и знамения, таки будет ронять небо на землю, будет изменять вещи в мире, возможно, он будет даже оживлять мертвых, но он не обязан это делать для того, чтобы мы его определили как короля Машиаха. И в освобождении присутствует множество этапов, на первом из которых, и, возможно, он будет достаточно продолжительным, вообще ничего в мире, собственно, с приходом Машиаха не меняется. А с ойлом кемингоги ноек, мир существует по своему обычаю, следуя своим обычным физическим, химическим, там, каким угодно законам. Единственное, что изменяется, это шибут малхи из бельвад, подчинение евреев царством. То есть царство перестают донимать евреев своими там происками и наездами, и каким-то образом организуется такая ситуация общественно-политическая, там, внешнеполитическая, скажем, когда евреи, которых король Машиах соберет в земле Израиля, они будут спокойно приобретут возможность спокойно заниматься своими божественными делами вне всяких препятствий извне. Так вот, подтверждает этот тезис, то есть то, что с точки зрения Торы чудотворство там, и все такое не являются свойствами, неотъемлемыми свойствами Машиаха, Рамбам подтверждает поведением Раби Акивы во время восстания Бар-Кохбы. И пишет следующее. «Шары Раби Акива хулю, ибо Раби Акива». И он там, дальше он опускает это, ну, там Раби Акива, он был крупнейшим из мудрецов Мишны, к Мойшеме Вишома Рая, Мибен Казиба Умасик. И тем не менее, ну, давайте проговорим все-таки в двух словах это. Раби Акива участвовал в восстании Бар-Кохбы, который впоследствии был назван Бар-Казиба. Вначале он был, называл себя, и его называли сыном звезды, а впоследствии мудрецы его назвали Бар-Казиба, то есть сын обмана, что он вот оказался обманным Машиахом. Я не уверен, что это можно понимать в том смысле, в котором это понимает начинающий изучать данную тему, что Бар-Казиба, он специально обманул всех, прикинулся Машиахом, ну, был таким, значит, Лжедмитрием. Велик шанс, то это следует понимать как не совсем как лже-машиах, в смысле человек, который там авантюрист, который решил поиграть в машиаха, а понимать это как трагедию события, когда освобождение вроде как практически началось, и Бен Казиба, он был, да, готов стать Машиахом, но в результате Всевышний по тем или иным причинам свернул этот проект. И, ну вот, не произошло освобождение, и Бен Казиба стал как один из королей Израиля, там, как дальше Рамбам рассуждает и так далее. А для меня этот вопрос не вполне ясен, как к этому надо относиться. А возможно, что существует два слоя у этих событий. Ну, вот, тем не менее, значит, человек под именем Бар-Кохба тогда, Бен Казиба впоследствии, известил о том, что он Машиах. Начались определенные события, которые сопровождались там военными действиями. Ну, происходило практически восстание против римских властей. И в этом восстании, как неудивительно нам об этом узнать, принимали участие величайшие мудрецы. В частности, Раби Акива. А Раби Акива был крупнейшим из мудрецов Мишны, как на этом настаивает здесь Рамбам. И он стал оруженосцем Бар-Кохбы. То есть это, ну, в общем, на самом деле, представить себе это, конечно, не знаю, мне достаточно сложно. То есть человек, который до такой степени был вовлечен в изучение Торы, там 24 тысячи учеников, помните, там. То есть это, ну, это не просто мудрец. Это мудрец и Мишна Кулаева, либо до Раби Акива. То есть вся Мишна, получаемая нами через Раби Акиву в конечном итоге. Вот такого масштаба мудрец, то есть величайший интеллектуальный деятель, который, ну, вот, целиком, с руками и ногами вместе, он внутри Торы, он все бросает и идет помогать, значит, в этом восстании и так далее. Так вот, Рамбам из этого делает вывод, да, и Рамбам продолжает. «Вело ишу алу мимену хахом мило эсвелы мойфес». И ни Раби Акива, ни мудрецы, они не спросили у Бар-Кохбы никаких чудес и знамений. Как, ну, то есть, вы помните, там недавно обсуждали институт проверки, регламент проверки пророка, принятие пророчества. Человек является и говорит: у меня пророчество от Всевышнего, распишитесь в получении. Мудрецы обязаны его проверить, обязаны его испытать. Несмотря на то, что Тора специально оговаривает, что это испытание, оно не должно быть назойливым, там слишком больше меры, не надо его испытывать. Тем не менее, пророчество мы не можем принять у произвольного человека. А ну как это сумасшедший, а ну как это авантюрист, а ну как это лжепророк, у которого есть свои какие-то интересы в этом и так далее. А может, без интереса, спортивный интерес. То есть необходим, Всевышний повелел нам проверять того человека, который приходит, заявляет пророчество. То есть и подчиняться ему мы не обязаны до тех пор, пока он не проверен. Как его проверяют? Он должен, ну, вот, сделать ойс, фактически. Он должен предсказать будущее таким образом, чтобы все абсолютно детали предсказываемого им события сбылись. Естественно, неочевидные. Да? Ну, а здесь, если бы умение творить чудеса и знамения, там, оживлять мертвых или что-нибудь в этом духе, оно было бы неотъемлемым свойством Машиаха, то, разумеется, мудрецы, они должны были бы и спросить это свойство у Бар-Кохбы, во всяком случае, прежде чем бежать за ним и там помогать ему в его деятельности, потому что мы же знаем, что в конечном итоге деятельность Бар-Казибы привела к ужасным последствиям. То есть, ну, там, естественно, восстание, если оно подавлено в конечном итоге, ни к чему хорошему не приводит. ну и понимая серьезность положения, серьезность тех последствий негативных, которые деятельность этого человека она могла принести еврейскому народу, и таки да, де-факто принесла в результате, мудрецы обязаны были, ну, совершенно на 100% быть уверенными в том, что это Машиах, и быть уверенными в том, что они обязаны его поддержать и обязаны участвовать в его деятельности для того, чтобы в ней участвовать. Потому что иначе, ну, это безответственный был бы шаг, согласитесь. Так вот, ни Рабби Акива, ни мудрецы. Почему Рабби Акива нас интересует в первую очередь? Потому что он крупнейший из мудрецов Мишны, самый крупный мудрец того поколения. То есть, ну вот как Рэбе того поколения, руководитель того поколения. И он просто пошел заниматься военными действиями к Бар-Кохбе. Вместе с Бар-Кохбе стал его Нойса Кейлов, стал его оруженосцем. И все другие мудрецы Мишны, они не спросили у него никакого там чуда или знамения. И приняли его как Машиаха. Потому что он соответствовал, ну, очевидно, потому что он соответствовал другим признакам, которые Рамбам дальше перечисляет, и которыми мы будем заниматься в этой книге, насколько я понимаю, тоже. Ну, или там, вообще за ним будем заниматься, и, в принципе, затрагивали эту тему уже на своих уроках. Продолжение цитаты из Рамбама. «Вейкера дворим кохо гэм». «И существо вещей, оно вот каково». «Гэн шаатыра вэр...» Шатыра за исхукевым испытывал лойном умей ломим, что Тора это, ее уставы и ее законы навеки и веки вечные. Вейн мэсифин алэгэм вэлой горин мэгэн, и от них не убавляют, ни к ним не прибавляют. Это мы цитировали, кстати, в прошлых отрывках. Вэхола мэйсиф. Дальше. В скобочке, потому что следующая фраза, она не во всех изданиях Рамбама присутствует, ибо была вычеркнута цензором, христианскими цензорами, короче говоря, была вычеркнута. «Вехол амейсив ой гейреа», а и каждый, кто добавляет или убавляет, «ой шегила поним батейра», или извращает Тору. «Вегойцы адворим шель митсвейсен мипшутан», и уводит значение заповеди от их простого смысла, ну, в прошлом отрывке об этом говорили, «арейзе вадай бадай рошева апикойрес», он без всякого сомнения дурак, злодей и апикойрес. Мизеша бегемшиха алуха ал двар мелеха Машиах, мисаем арамбам виикера той разы, сколько мишпатехалом хулю машмалы хиура. Значит, ну вот это вот завершение Аллахи, оно нас должно, ну, удивить. Не знаю, для меня, во всяком случае, это бросающаяся в глаза какая-то вот неоднородность текста здесь. То есть Рамбам рассуждает на понятную вещь. Вершение чудес не является неотъемлемым свойством Машиаха, и это мы понимаем на основе прецедента событий, связанных с Бар-Кохбой, в которых мудрецы, следуя за Бар-Кохбой и поддерживая его, не спросили у него предварительно никаких чудес и знамений, дабы его проверить. Вот, но вот эта фраза и суть вещей, она такова, там, во-первых, многословие какое-то немыслимое, на которые, естественно, обращают на себя внимание. Во-вторых, вот при чем тут это? Основа вещей такова, что это Тора, ее уставы, ее законы, они навеки и веки вечные. И вот это про что? Так вот, ну, Рэбе предлагает посмотреть на это так. То есть, вернее, ну, предлагает такую позицию, от которой мы сможем отталкиваться дальше. На первый взгляд, из того, что Рамбам там завершает, что существо вещей таково, что Тора это неизменно, ее уставы, ее законы неизменны, на первый взгляд следующее. «Аэмер шимашиях цорих лааса сейсену мейсим лихадж дворим бэйла марэй базэ у мойсев и гэрэ батэйра». То есть, ну, это должно быть как-то привязано к предыдущему тезису, это же не просто какая-то вставка, неизвестно откуда кто-то дописал. Понятно, что убавление и прибавление, которые совершенно невозможны в Торе, существо вещей таково, что Тора абсолютно неизменна, для нее невозможно ни убавление, ни прибавление. Это, наверное, связано с тем, что Машиах там должен он делать чудеса и знамения или не должен. Очевидно, требования от Машиаха чудес и знамений – это прибавление к Торе или что-нибудь в этом духе. «Хэпэ хаинен дэйн мэсифин алэхэн». То есть, противоположность того, о чем говорит Рамбам дальше. «А волсорих лиговин ма кешер бэншнея иньоним». На первый взгляд, необходимо понять, а в чем здесь связь. То есть, хорошо, пускай эта мысль выстроена так. Вот сейчас с точки зрения предложенной позиции, эту алаху мы бы пересказали следующим образом. Для Машиаха чудеса и знамения не являются умение совершить чудеса и знамения, способность, не является неотъемлемым его свойством, поэтому мудрецы не спросили у него чудес и знамений. И, по сути, так, Тора абсолютно неизменна, к ней не убавляют, не прибавляют, в смысле, что если бы они спросили чудес и знамений, то это было бы убавление или прибавление к Торе. А, ну, хорошо, пускай будет, пускай так, пускай мысль такова, пускай структура этой лохи такова. Но при чем, какая связь между этими двумя вещами, Машиах со своими чудесами и знамениями, которые не являются его неотъемлемым свойством, и вдруг чего-то Рамбам вспоминает о неизменности Торы. Исейра Мизой, более того, Бенегел и Нови Косова Рамбам, применительно к пророку, относительно пророка рассуждая. Рамбам говорит в законах Исоиды Атойра, в том, очевидно, фрагменте, который о пророчествах, его мы с вами чуть ли не целиком штудировали. Шекол Нови Шиямет Лону Вайоймар, что всякий пророк, который встанет и скажет, Шава и Шилуха, что Всевышний его послал. Эйни цорих ласис оиске эхот мейсис мой шарабейну. Он не обязан совершать чудеса, не обязан для того, чтобы мы его восприняли как пророка, совершить чудо, подобно тем чудесам, которые делал мой шарабейну. Ой, кейсис или йогу, вейлиша, или подобные чудесам, которые делали Ильёгу или его ученик Илиша, шиеш баим шину и минвога шилейном, в которых прослеживается полное изменение законов природы, скажем. Элага эйшилой, в чем заключается его ойс, который мы вправе от него потребовать, чтобы убедиться в том, что он истинный пророк. Шиеймар дворим асидим ли ейс баэйном, чтобы он сказал какие-то, указал на какие, предсказал какие-то вещи, которые в будущем произойдут. Ваямну дворовшин имар хулю, и его предсказание подтвердится. А рейше афар пиши гам шом гу шойлил ойс шиеиш бахэм шину мингоге шилейлам. Значит, что нас может, где мы можем здесь усмотреть аналогию, из которой будет возможно подчеркнуть усиление вопроса, поставленного выше. Там тоже фактически, ну хорошо, там он сортирует чудеса, он не говорит, что пророк вообще не должен чуда никакого сделать, никакого знамения, никакого знака обозначить тому, что он настоящий пророк, предъявить, продемонстрировать. Ну, он примерно так же, как и в нашей Аллахе, он говорит, он не должен делать чудес определенного типа, не обязан. Это не является его, та же самая мысль на самом деле. Проверить этого пророка, ну как мы можем проверить, там, я не знаю, когда мы предмет, идем с закрытыми глазами по комнате, с завязанными глазами, и ощупываем предметы, и вот что нам надо, чтобы убедиться, что данный предмет стол, а этот предмет там мячик. Мы его по определенным неотъемлемым качествам определяем. Ну, стол должен представлять собой плоскость, которая опирается на ножки, там вот мы его ощупываем, убеждаемся в том, что вроде как это, значит, тот предмет, который мы предполагали. Точно так же здесь. То есть появляется человек, который заявляет, что он Машиах, или у нас появляется версия, что он Машиах. Мы его должны как-то, мы должны определиться, а есть ли у нас основания полагать, что этот человек, скажем, Машиах. Что мы делаем? Мы берем его какие-то неотъемлемые свойства, которые из Торы нам известны, и прикладываем к этому человеку, смотрим, подходит, то есть, в смысле, осматриваем его с точки зрения наличия этих свойств и отсутствия, наоборот, тех свойств, которых у Машиаха быть не может. И проверяем, значит, если он соответствует тем вещам, которые Тора говорит о Машиахе, и наоборот, в нем нет несоответствия этому образу, тогда, возможно, это Машиах, но, по крайней мере, у нас нет оснований и сказать, наотрез отказать ему в этом. И порой мы обязаны за ним следовать, вот как Раби Акива и мудрецы того поколения, как Рамбам, ну, наверное, нельзя сказать напрямую говорить, но, во всяком случае, достаточно ясно намекает, как мудрецы того поколения, они обязаны были следовать за Бар-Кохбой, определив его как Машиаха, и не найдя в нем изъяна с точки зрения его вот бытия как короля Машиаха. Точно так же с пророком. То есть есть определенные свойства, которыми обладает пророк, и мы, значит, для того, чтобы проверить, пророк истинный или нет, мы должны приложить к данному человеку, претендующему на пророчество, который пришел к нам и вот заявил, что у него есть к нам послание от Всевышнего пророческое, мы должны его проверить с точки зрения свойств, которыми обязан обладать пророк, и наоборот, там, с точки зрения того, что он не обладает свойствами, которыми пророк обладать не может. Так вот, в данном случае, если есть вещи, которые целесообразно проверить, а есть вещи, которые не имеют отношения к пророчеству, скажем, там, что у него там, не знаю, он должен быть брюнет или блондин. Нет разницы, это не принципиальное свойство, это не свойство пророка быть. Пророк не обязан быть брюнетом. Вот так же пророк не обязан делать чудеса, подобные тем, которые делал Мойше Рабейну. И даже более того, если пророк будет делать такие чудеса, то это не будет доказательством его пророчества. Если он рассечет воды там, или что-нибудь в этом духе сделает, выкинет, то это не будет доказательством его пророчества. Более того, мы можем заподозрить, что это именно какой-то хитрый фокусник-авантюрист, который хочет нам запудрить мозги какими-то интересными вещами, которые он невесть как научился делать. Нет, ты нам вот, если ты претендуешь на то, что у тебя пророчество, так ты не такие нам знаки покажи. Не надо нам воду рассекать. Ты нам предскажи будущее, и пускай оно сбудется во всех деталях. Вот это событие, которое не очевидно, то есть предсказать, что завтра солнце встанет на востоке, это не будет проверкой пророчества. Так вот, там, заявляя фактически ту же самую мысль, то есть заявляя, что чудеса, подобные чудесам Мойше, там, или Йову, или Иши и так далее, не являются неотъемлемым свойством пророка, Рамбам не завершает. «Микол моки мейни масик шом бэш кабинидан дин шатуэра хуке азуэш хуке умеш патэху лейну». Там тоже логично было бы, если идея в том, что требование от пророка соответствие вот этим вот свойствам, которыми он совершенно не обязан обладать с точки зрения Торы, это добавление к Торе, то тогда и там надо было написать. И, значит, это относится к добавлению к Торе. Тора – это суть вещей такова. Эта Тора, она совершенно неизменна, ее уставы, ее законы неизменны, и поэтому и так далее, как в нашем случае. Но там Рамбам этого не делает. «В элеидах койсов шом шуолов лас и сейс шиемер двори маасидим». И с другой стороны, он там говорит, что ему надо все-таки дать знак, предсказать будущие времена. Правда, я не понимаю, как это работает здесь в качестве аргумента в какую-либо сторону. Пункт бейс. «Вей шломер абиур бихол зе» и необходимо дать объяснение по всем этим вопросам. «Бегэгдам маша арамбам сидр эс гилкас млохим лхмасейгам ой умилхомейс». Бесием Весоев сифрой Аяд. Предварить рассуждение мы с вами должны объяснением тому, почему Рамбам законы королей и их воин, или просто воин, там разные варианты есть, поставил в самом завершении своей книги Яда Хазака, Делахиура, на первый взгляд, Лефиса и Доразманим, если говорить с точки зрения хронологической, Машикосова Рамбам Бетхилас Хилхас Млохим, как Рамбам пишет в начале законов королей, Шол и Шмисес не ставу и соль, значит, на всякий случай, законы королей и их воин, они находятся в завершении книги Шоевтим, завершающей книги, 14-й книги из вот этого многотомника Рамбама Яд ха-Хазака. Это целый раздел, который занимается достаточно широким кругом тем, как и любые алахот Рамбама, которые связаны, конечно, с королевской властью, но с самыми разными аспектами этой власти и их применения, ее применения. Так вот, в 11-12 главах, завершающих главах этого раздела, который сам завершает весь кодекс Рамбама, Рамбам занимается Машиахом, личностью Машиаха, и в 12 главе временами Машиаха. А в начале говорит о королях вообще. И вот там, в начале законов королей в целом, он заявляет, три заповеди были даны евреям в момент вхождения их в землю. Шолыш мисес не ставы и сур, бешалск мисосен лоурес. Лимны слухэм мэлэ хулю, назначить короля, так далее. Вэдэй гахри зары шаламолик хулю, и сечь семя потомства Амалека, так далее. Вэливны с бейс абхира, и построить храм. Значит, три заповеди. Король, Амалек, храм. Гави лейли садр хихас млохим гарбелев нейзабесифрей. С этой точки зрения, на первый взгляд, Рамбаму следовало законы, связанные с королями, поставить гораздо раньше. Ну, раз с королями, значит, и с королем Машеихом тоже. Король, Амалек и храм. Храмовые законы в этом кодексе располагаются существенно раньше. Если три заповеди были заповеданы евреям при вхождении в землю, и именно в таком порядке, и есть множество объяснений, которые проясняют для нас, почему именно в таком порядке, то есть это не случайный порядок, то почему бы Рамбам не расположить в соответствии с данной хронологией свои объяснения. То есть это не случайно, что король назначается раньше, чем иссякается Амалек, а Амалек иссякается раньше, чем должен быть. Иссечен раньше, чем строится храм. Именно под руководством короля происходит собирание евреев земли Израиля и иссечение Амалека. Вот эти войны, они происходят именно под управлением короля. И именно покой земли, то есть та внешнеполитическая ситуация, которая складывается в результате проведенных Машиахом, проведенных королем войн, она становится основанием для строительства храма. Здесь есть причинно-следственная связь, то есть это последовательность не случайно. И почему бы Рамбаму ей не просоответствует в своем кодексе? Вешло Мербамеша Рамбам Сидр Забысием Сифре Аяд Сефер Алохис Аригумаги Шишлеймус Викием Атуирова Алохис Найсу Бешош Ейш Инин Амлохим. И надо сказать, что Рамбам, ну, то есть понятно, что может существовать множество претензий к любому порядку, в общем-то, законов в Рамбаме, на первый взгляд. То есть можно напридумывать там разных причин, почему эти законы надо было поставить поперед тех, а эти, наоборот, там отнести в завершение. Много, может быть, разных мотивов. Ну, здесь мы высказали мотив, на первый взгляд, довольно существенный. То есть определенная последовательность, по меньшей мере, король, потом храм. Почему же тогда в книге Рамбама храм, ну, там, в середине кодекса, скажем, практически, а короли и короли их войны, они в самом-самом завершении? Ребе предлагает такое решение. Дело в том, что мотив указания на то, что именно приход Машиаха, именно вот восстановление королевской власти, государственности и так далее, и вот те процессы, которые будут происходить с приходом Машиаха, они поднимают все соблюдение Торы, все служение Всевышнему в целом, включая все законы, которые обсуждались в этом кодексе в предшествующих там 13 томах с большим. Они поднимаются до своего совершенства, достигают своей полноты именно благодаря приходу Машиаха и вот тому, что его приход принесет с собой. Это заставляет Рамбама поставить данные законы в самое завершение своей книги. «Векефиши замуван гамбы паштус», как понятно также по простому смыслу, «шешлейму закием шелком миссис валох затыры ги кшиеиш мелых алкол исруэл». Полнота заповеди, она достигается именно тогда, когда еврейским народом правит король. «Шаальёды мисками с миссис мелхом из ашем», благодаря которому осуществляется заповедь воин Всевышнего. «Велигахри зари шла молек», «иссечение потомства Амалека», «у митсвас ливны сис бейс абхира», и что приводит в результате к строительству храма, «шерак аз шаях ким кола лихим кол хилкас митсвас атеира». И именно в этом случае возникает даже потенциальная возможность выполнить все заповеди и все законы Торы. То есть мы, на самом деле, ответ заключался в вопросе. Именно потому, что с короля все начинается, начинается тот процесс, который ведет, единственно возможно, к полноте заповедей. Именно поэтому данные законы оказываются в конце книги. То есть именно потому, что только в силах короля, ну вот за развернуть эту деятельность, она может быть, кстати говоря, не военной войной, а мирной войной, вот по преобразованию мира, достижению абсолютного мира в мире, абсолютной полноты мира, что позволит построить храм и строительство храма. Это все начинается с короля, именно поэтому идея короля Рамбом выносится в самое завершение книги. Поскольку все предшествующие, то есть, ну, тем самым Рамбом подчеркивает, что идея короля – это вот то, что приводит к совершенной полноте служения, о котором во всех его аспектах книга Рамбова «Совокупность устной Торы» претендует на то, что она подытоживает все законодательные решения мудрецов устной Торы, которые существовали на тот момент. Вот, они становятся актуальными только в результате деятельности короля. Поэтому идея короля оказывается в завершении книги. Наверное, это понятно, на всякий случай в двух словах. Дело в том, что множество законов, просто по самому простому смысле, они не могут выполняться вне построенного храма, вне имеющейся государственности, вне присутствия большинства евреев на их земле. И вот все это никаким образом не реализуется вне прихода Машиаха. «Бепойл зе найса аль едей Довид амелех, шемолах ал кол Исроэль ве Иегуда, гу кова шерц Исроэль, гмар вешлеймис де милхомейс, ве ава и нехлой мисавив микол его, ваал йоды, гойса ацхола ве ахона ал кол поним, шербиним безамигдер берушилаем, вайомер Довид зе гу бейс авае геймер, умимейла гой йохалиес, кейматер ва митцес бешлеймус». На самом деле у нас уже есть исторический прецедент того, как королевская власть приводила к полноте выполнения Торы и заповедей. Это период Давида и Шлоима. В данном случае здесь говорит Рэбе про Давида, вероятно, в свете того, что в законах Рамбама, Рамбам параллелит между собой вот эти две личности. Помните, в пророчестве Билама он говорит о двух Машиахах, Машиахе первом Давиде и Машиахе последнем, который встанет из его потомства. Так вот, мы с вами уже наблюдали это. То есть, не мы, может быть, лично, но вообще это исторический прецедент, когда король Давид воцарствовался над всем Израилем, и Израилем, и Иудой, то есть тогда еврейское царство было единым. Он захватил землю Израиля, в смысле, имеется в виду, что он, значит, полностью навел порядок, скажем, в земле Израиля, более того, расширил землю Израиля, захватил дополнительные территории. Он завершил войны, как говорится Писанием, и Бог упокоил его вокруг от всех врагов его, то есть он провел такие войны с окрестными народами, после которых еще долгое время никто там и не рыпался, особенно это, и, там, король Шлоима, который воцарствовался, его сын, который воцарствовался после него. Мудрецы высказываются, что он называется Шлоима, потому что Шолом Гойо Беймов. Мир был в его дни. Шлоима от слова Шолом. Почему мир был в его дни? Ну, в большой мере, потому что король Давид так построил всех вокруг, что уже никто просто не рыпался. И благодаря этому начался, король Давид сам храм не построил, как известно, но, тем не менее, храм называется по имени Давида, потому что он был инициатором этого строительства. И вот, ну, только по техническим причинам, именно потому что руки его были в крови, именно по этой причине Всевышний не дал ему лично построить храм, и сказал, что храм построит его сын, как оно и произошло. Тем не менее, он начал, произвел, по крайней мере, как Рэбе здесь говорит, по крайней мере, подготовку к строительству храма. Вайомер Довид, сказал Давид, это дом Бога и так далее. И само собой разумеющимся образом, в результате этого, в результате того, что храм был построен, появилась возможность, даже чисто техническая, для выполнения тех заповедей, которые, ну вот, скажем, до этого в полноте своей выполняться не могли. Кстати, надо сказать, что для нашей ситуации это еще более такая вопиющая идея, потому что А если в дни Давида все-таки, ну, скажем, по меньшей мере, евреи проживали на своей земле, так или иначе, в абсолютном большинстве, и служение каким-то образом происходило, там жертвы приносились, и, ну, вот, может быть, не так, как это происходило в храме, и, значит, ковчег Бога он не нашел постоянного пристанища, пока не был построен Иерусалимский храм, но, тем не менее, в какой-то форме какие-то аспекты вот этих вот моментов, скажем, связанных с жертвоприношениями, с воскурениями, там, возлияниями, они все-таки присутствовали, то и, ну, вот король Давид, он привел своей деятельностью, той государственностью, которую он создал, фактически, которая в нем осуществилась, можно так, наверное, сказать, он привел к тому, что это достигло своей полноты. То для нас это переход от полного отсутствия каких-то вещей к их присутствию. То есть в нашей ситуации там жертвоприношения выполнимы только на духовном уровне. Там воскурение, возлияние, так далее, это все, ну вот, реализуется в каком-то смысле, но реализуется именно в духовном смысле через наши молитвы. Вот наши молитвы являются заменой жертвоприношением, скажем. Законы, связанные там, все различные сельскохозяйственные законы, связанные с государственностью и с проживанием большинства евреев на земле Израиля, у нас они просто отсутствуют. Евреи не находятся в абсолютном большинстве. Кстати, сейчас не знаю, согласно статистике, что там все время меняется ситуация, и до меня доходят какие-то отдаленные слухи о статистических подсчетах, что вот, мол, количество евреев в земле Израиля, оно пропорционально растет по отношению к их присутствию в других странах. Но, тем не менее, точно, мне представляют, то есть, наверняка, не все евреи находятся в земле Израиля. И вот они должны туда собраться. То есть, для нашей ситуации хидуш вот этот, полноты выполнения Торы и заповедей, который связан с приходом Машеха, и мимо него не может осуществиться, он еще более силен.